Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это четверг, 15 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И несмотря на то, что четверг, почему-то у меня прям такое пятничное ощущение. Не знаю, устал, что ли, уже. Не понимаю, но вот прям ощущение такое. Может быть, это уже кажется, что перевалили мы за половину месяца, и, собственно, все ближе и ближе вынужденное вроде бы безделье. Не знаю, честно говоря. Посмотрим, как оно все будет, что там будет по безделью. Идет видеотрансляция, если вам это интересно. Даже если вам это не интересно, я напомню. В отвратительном Ютубе вы можете ее видеть. Вы можете видеть ее в прекрасном Телеграме, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». И в вполне приличном ВКонтакте. И в вполне приличном ВКонтакте вы можете тоже наблюдать нашу видеотрансляцию. Более того, ВКонтакте есть чатик. Для того, чтобы нам с вами взаимодействовать, существует несколько способов нашего взаимодействия, общения, коммуникации. Это смс-сообщение. На номер надо послать текст +7 925 88 88 948. Служба мгновенных сообщений, да, вам поможет. Вот. Снег, снежок, белая метелица. Тишковец говорит, засыпет, а самому не верится. Угадайте, кто это, да? Угадайте автора этого смс-сообщения. Стою в пробке в Котельниках. Дорога дома отправляет 40 км, 5 км, ничего не понял. Интернет закончился. Так, и, собственно, СМС имени Александра Григорьевича Лукашенко. Написал один из слушателей. Телеграм-бот для общения у нас существует. Ее надо поиску найти в Телеграме. Написать туда «Говорит МСК-бот», и вы, собственно, найдете ее, вы сможете мне писать, как вот Будда пишет. Такое же ощущение, поэтому на завтра взял выходной. Мы стали забывать, что люберцы — это дно. На Роставеле снега пока нет. Не знаю, как ответить на ваш вопрос, Анатолий. Я не знаю, куда делся из эфира Володарский. Я вот помню об этом, когда вы меня спрашиваете, а потом забываю. Не знаю, честно говоря. Спросите главного редактора, когда он будет в эфире. Не очень понял, что нам пишет Дмитрий Михайлович. Ладно. Мы стали забывать Чаушеску, Виталий Филин напоминает. Да мы много чего стали забывать. Так. Про заставку, да, надо сказать. Вы же не забыли? Сейчас я заодно посмотрю, что там у нас. А вот сегодня, кстати говоря, мне понравилось прямо одно из последних. Вместе ищем черную кошку в темной комнате. Мяу. Отбой. Но вот по поводу мяу не согласен, потому что мы же не являемся той самой кошкой, хотя это глубоко, да, это глубоко с точки зрения... Влад это прислал. С точки зрения концепции, да, что ищем кошку в темной комнате, что вообще, да, собственно, известная философская аллюзия такая. И сами этой кошкой являемся. Прямо по-пелевински как-то, да. Помню жуткую российскую шутку на эту тему. Про черного негра в темной комнате, которого невозможно найти. Но не буду вам ее читать. Итак, про заставку. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, который мы с вами учредили, надо приложить интеллектуальные усилия, как это сделали 28 человек на данный момент, и, собственно, попробовать пофантазировать на тему, какой может быть заставка программы «Отбой» длиной 15-25 секунд вместо не ко времени громкой программы для слушателей старше 16 лет, который сейчас там звучит. Вот. Можете текстом описать свои идеи, да, словами. Вот. Некоторые прикладывают музыку, причем даже местами приличную, что удивительно. Вот. И, собственно, прислать мне это дело на почту. info@asafov.ru info@asafov.ru И, собственно, до 23 числа я эти все предложения собираю, потом их буду разбирать, разгребать, и итогом определим победителя или победителей. Если будет какая-то одна классная, замечательная идея, которую, собственно, мы возьмем в качестве идеи для заставки, которую нам изготовят в новом году уже, видимо, звукорежиссеры, соответственно, он получит тогда целиком весь приз. Весь приз целиком, ни много ни мало, 50 тысяч целковых, да, 50 тысяч рублей. Если это будет комбинированная идея, музыка от одного, слова от другого, еще что-нибудь от третьего, то тогда приз будет разделен равными долями. Если ни одна из идей не сможет быть воплощена в заставку, такое тоже бывает, то я приз разделю среди всех, кто потратил усилия, не просто отписал какую-нибудь глупость или гадость, да, ну вот, а вот потратил усилия, видно, что человек думал, я вот выберу всех, кто деятельно поучаствовал, и разделю эти деньги между ними, и, собственно, найдем способ, как вручить. Трудно искать черную кошку в темной комнате, если даже у тебя нет комнаты, а вы можете в чужой искать, Эдмон, совершенно не обязательно. Вот, про конкурс сказал, да, 23 число, до него текстом на почту присылайте идеи. Да, единственное, важно, что хотел сказать. Не надо в стихах, пожалуйста. Вот очень прошу, да, у меня личное искажение по этому вопросу. Вот, поэтому я считаю, что вообще заставка к разговорной передаче, а не стихотворной, в стихах быть не может. Вот, ну, честно говоря, не вижу я там места для поэзии. Поэтому подумайте, как бы таким простым рубленым штилем. Я не буду вам давать подсказок, потому что хочу оставить свободу для творчества. Потому что есть и идеи-то неплохие, есть и странные, на мой взгляд, да, но есть и интересные. Покой, разум, наблюдаем выводы Асафов. Восклицательный знак, например. Что вы здесь стоите? У вас что, нет языка постучаться? Стойте там и слушайте сюда. Программа «Отбой», сбор 18 по Москве. Мы загружаем мозг и устраиваем полный отвал башки, шатдаун. Присоединяйтесь, вы еще много-мало знаете. Но даже и такие есть. Куда надо написать, чтобы Виктору 26-му выдать Пулитцера? Заработал мужик трудными днями поэзии, пишет Виталий 26-й. В Пулитцерский комитет, скорее всего. В Пулитцерский комитет. Мышел пишет, эфир не место для поэзии. Вы знаете, я, честно говоря, вот, не знаю, жизнь так сложилась моя. Я поэзию как-то не вот с трудом воспринимаю. То есть я там классики, там, условно, там, Высоцкий, там, ну и ряд других таких вот, да, понятных для меня. Там музыка, когда... А вот когда люди там стихами поздравляют, например, да, ну, у меня вот, честно говоря, какое-то такое ощущение на вроде испанского стыда появляется. Хотя эти самые вот пирожки... Есть такие стишки, да, без рифмы, и продирыши хокку, да, они очень неплохие бывают, очень удачные. Но это другой жанр, это не поздравление. Слава, Света, вы пишите на почту, пожалуйста. Я вот в чате вашу идею забуду, не найду и так далее. А там вот у меня все сложено, все посчитано, и, собственно, я с этим буду разбираться. Асафов вне времени, вчера говорили о сегодня, сегодня говорим о вчера. Но мы всегда говорим либо о сегодня, либо вчера, но часто мы говорим о завтра. Давно не было гостей, может быть, кого-нибудь из Гордумы пригласите, какую-нибудь. Из Гордумы, из Госдумы, из Боярской думы. Да можно, честно говоря, я вот не очень вижу повестку, потому что она настолько разнообразна, мы с вами-то успеваем захватить много тем. А вот так гостя звать надо на час, да, гостя надо звать на час. И тем вот таких, они есть, конечно, объемные, да, но вот, честно говоря. И плюс, если мы Госдуму имеем в виду, я тут делал пару подходов туда, у них там финальная гастроль, пленарные эти заседания, они все заняты и все, в общем, не могут. Можно попробовать. Можно попробовать. Вот, но не знаю, предложите кого-нибудь. Что с Настей Аношко? Пропала из эфира, да? Но у нас тут розыск пропавших радиоведущих. А Настя Аношко, в общем, занялась иной деятельностью, тепло со всеми слушателями попрощалась, и программа «Закрытый клуб» закрылся. А, так, попробуйте пригласить Суровикина. Не придет Суровикин, там сложная очень история по согласованию. Могу попробовать кого-нибудь другого военного, но тоже, честно говоря. Так, министра культуры давайте пригласим. Не знаю, ну, не знаю, министр тоже сложно согласованная история. Не знаю, подумай, ладно, давайте не про это. Милонова все просят. Милонова, с этим проще, да, если он будет в городе и не занят. Но он депутат, они там все сейчас заняты. Я могу попробовать. О чем мы поговорим? О педерастах и проститутках? Кстати говоря, Дмитрий Анатольевич сегодня снова. Да, сегодня снова. Вот, давайте про погоду кратенько, да, все за Милонова, честно говоря, выступают. Попробую Виталия Валентиновича зазвать. Итак, что по погоде? Экстренное предупреждение о сильном снегопаде, метели и гололедице. Это Главное управление МЧС. Сильные осадки будут идти в городе с сегодняшнего дня до утра пятницы. Будет скользко, возможно, заносы. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд Менделеевич. Вечером в пятницу, 16 декабря, ожидается возобновление снегопадов. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет. В столице выпадет более 6 миллиметров осадков. То есть снег, а потом еще и холод. Глок и Куздра, вижу ваше сообщение, невозможно. Это, к сожалению, мы лично в плохих отношениях года так с 12-го, да, там, старая история. Поэтому не получится, я понимаю, да. Так, предлагаю Владимира Платонова. Кто таков? Так, Михеева. Ну, людей, которые и так вы можете послушать на радиостанции. Ну, не знаю, честно говоря. Хочется чего-то интересного. Захара Прилепина. Вы сразу, наверное, Зюганова предлагаете мне. Он, кстати говоря, ко мне так и не пошел. Алексей Ильич Осипов. Хорошие темы. Причем мы знакомы, общались с Алексеем Ильичем, но я думаю, что сложно. Он же далеко живет. То есть его, если по телефону только вытаскивать. Вот. Ну, наверное, я подумаю. Но опять же, да, это же не небольшому количеству людей интересно. Хотя он, конечно, как собеседник шикарный. Ладно, давайте по новостям. Да, Евгения Викторовича Пригожина было бы круто, согласен. Да, только он не ходит, не дает интервью. Общается через пресс-службу. Ну, Платошкина, да. Помните, был такой Платошкин? Жена депутат, между прочим. Валентин Катасонов, очень давно не слышал. Ладно, давайте про Медведева. Значит, в телеграм-канал молчит, но, видимо, Дмитрий Анатольевич пробует другие каналы коммуникации, чтобы посмотреть, как его месседжи доходят до аудитории. Итак, интервью, разговор с РИА Новостями, цитата. «Что тут можно сказать? Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни собственной армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу, постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил. Пусть попробует представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично. А лучше спросят своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу или нет». Это он обращается к президенту Латвии Эгилсу Левицу, который собрался в Риге проводить трибунал по осуждению по осуждению. Так, значит, по осуждению, ну, России, да, и так далее. Так, собственно, если у вас есть какие-то идеи по Дмитрию Анатольевичу, по поводу того, что такое страна с ядерной триадой обидится на, лично на Игелса Левица, да, вы можете позвонить. 8-495-73-73-94-8. С Безруковым не складывается, Сергей, к сожалению, да, ну, живем в разных сложных графиках, не синхронизируемся. Пригласите молодого депутата от КПРФ до 25 лет. Депутата Госдумы от КПРФ до 25 лет, таких не помню. А Михаила Елизарова пригласите, писателя. Честно говоря, Миша, по-моему, давно не ходит по интервью. Вот, мы тоже знакомы, да, и в Гадайне общались. Я очень люблю его книги, да, с... Хорошо отношусь к его песням, хотя они жутко специфические. Жутко специфические, да, если вы их не слушали, найдите, послушайте, да. Вот он, ну, книги очень хорошие. Александр Андреевич Проханов, я видел его в Георгиевском зале, вот когда там происходили исторические события. Но тоже, мне кажется, он, скажем так, вряд ли к нам придет. Платошкина не буду я звать, я не помню, кто это такой, вы можете не... Я понимаю, что это вы все из его, скажем, свидетели Платошкина. Сергей Юрьевич Глазьев, кстати, тоже давно не видел. Да, иноагентов можете сразу не предлагать, да, не вижу смысла, да, с негативщиками. Виктор Бут, увы, не пойдет. Ну, в общем, накинули вы мне идеи, спасибо, я подумаю, попробую. Потому что под Новый год вообще хрен кого-нибудь поймаешь. Ну, вот правда. Все заняты, все, в общем, сложные. Вот это было смешно, Руслан, да, Наталья Поклонская. Я не знаю, где она. Я не знаю, где она и что она. Виталий Филе, очень смешно. Вот прям вы поножовщина в эфире хотите. Я не называю фамилии. Она говорит, где она? Говорит, замужем, Поклонская. Я, кстати, не уверен, там какие-то сложности были. Ладно, а давайте по новостям. Спасибо за идеи. Стоп, подождите. Геннадий хочет по Дмитрию Анатольевичу сказать что-то. Слушаю вас.
Добрый день, Александр. Вот Дмитрий Анатольевич, я тут давно бы хотел сказать, он как бы говорит правильные вещи, но иногда вот даже так, ну, резкий, да, кажется, ну, народу нравится, да, вот он выступает. Но иногда в таком тоне, что, ну, не знаю, не государственного, скажем так, это не для государственного, ну, по-моему, выражений, да, и не знаю, может быть, его специально сделали, а вот по поводу инфилаты, ну, не знаю.
Вы знаете, честно говоря, была на эту тему дискуссия, да, она продолжается достаточно давно.
Повод вот. Дали, понимаете, если мы дали повод Латвии, я извиняюсь, что перебиваю, да, дали повод Латвии, то есть в то время или в эфире, да, не занимать, если... Мы хотим с ними, да, там, полную блокаду им объявить, а мы туда-сюда куда-то мечемся, чтобы это полную, просто полную блокаду по границе. Все, ребят, живите как хотите. Вот мне кажется так. А там народ, если что-нибудь поймет, если поймет, может быть, и сами там этого, как там его зовут, этого президента, может быть, он и пойдет там куда-нибудь пешком. Не исключено даже Сибирь, Саша.
По поводу Дмитрия Анатольевича все-таки пару мыслей скажу. Да, Вильфанда. Граждане просят Вильфанда. Я давно обещал какого-нибудь синоптиков позвать. Пусть расскажет нам, как это работает. Почему погода-то либо не совпадает, либо хуже. Вестника апокалипсиса нашего, да. Так вот, по поводу Дмитрия Анатольевича, вот дискуссия была такая. Кто-то предположил, что это его личное, да. Были предположения, что он, скажем так, делает это, будучи не тверьез. Кто-то там считает, что это некие политические амбиции, он так транслирует, а кто-то сказал, но вы вот думаете, правда, что это он пишет для нас с вами? Вы посмотрите туда, да, вы посмотрите туда, а наша дипломатия, да, и наше, в общем, руководство, оно как-то в оценках, ну, взвешено, что ли, старается говорить, такая у нас политическая традиция, но нужен сигнал от человека, облеченного должностями, у которого есть политический вес, и который не будет стесняться в выражении и говорить напрямую с ними, да. Вот он будет им говорить те вещи, которые мы обычно даже в наших эфирах, да, говорим, что называется, полунамеками какими-то, да. Он же говорит о последствиях, о реальных там позициях, да, и вот это считают, что это вот такой сигнал, да, прямой сигнал туда, в общем, кому надо, условно говоря, послушайте, услышите, но нам нравится, да, потому что это во многом резонирует с нашим мировосприятием. Каждый из нас бы хотел, да, вот, ну, и многие, давайте без обобщения, многие из нас хотели бы, да, нечто подобное в публичном поле высказать. Но мы считаем, что говорить «ублюдки и выродки», наверное, некультурно. Что о нас подумают, что мы что некультурные. Но вот такой канал с точки зрения просто взаимоотношений и нужен. Если вы посмотрите, да, вот западные страны это используют. Ну вот, у них тоже есть некий спикер, да, радикальный, какой-нибудь условный Джон Болтон, да, в США вот был. Ну вот, всегда есть такая фигура, которая и является частью государственной машины, и имеет свою собственную позицию, и эту позицию очень жестко транслирует. МИД РФ выразил озабоченность, что Латвия своими действиями разбудит Медведева. Смешное предположение по поводу Арестовича, но нет, у него есть трибуна, у него есть каналы. Вы что, хотите, чтобы я, что ли, стал инструментом украинской военной пропаганды? Так, спросите Лексутова, когда закончится ремонт на третьем транспортном кольце. Так, Виктора Бута, так, кого еще? Ну, Вильфанд все-таки. Рэпера Птахо про молодежную политику. Да вы знаете, я не думаю, что рэпер Птахо что-то знает про молодежную политику. Это такая ниша в нашей жизни, да, как я тут прочитал у одного хорошего эксперта. Он говорит, молодежная политика у нас... очень странная, потому что ее продукт, да, она делается для пенсионеров, чтобы понравиться пенсионерам. Если рэпера, то хаски, да. Может, Юрий Лозу сразу, нет? И про плоскую землю зарядим с самого начала. Он сначала попросим про плот спеть, а потом это. Вот задаюсь вопросом часто, почему нам интересно мнение певцов и этих самых различных творческих людей по политическим вопросам. Вот тот же самый Птаха, вот Иван уточняет, я не буду такими словами выражаться, но я знаю его творчество, я знаю, про что оно там, да? Причем здесь молодежная политика, там скорее прикладная наркология и это, психотерапия во всех этих. Если рэпера, вот Костя Че уточняет, то никого, пожалуйста. Пригласили, Владимир Бонд шутит, пригласили Вильфанда, сказал, приедет предположительно с четверга по пятницу от 13 до 18, местами не приехал, да. Был такой Якименко, где он сейчас? Василий Якименко, да, вы имеете в виду? Потому что Борис Якименко так или иначе попадается в этот, в арбитр. Да не буду я звать музыкантов. Ну, потому что их, если звать, то их звать про музыку. Про музыку я могу позвать и Бледного из 25-17, да, и так далее. А про политику я их звать не буду. И про мировоззрение я их звать не буду. Вот Канье Уэста я бы позвал, только он не придет. Он скажет, что мы с вами все рабы мирового сионистского режима и работаем на сатану, да. И, собственно, это все, что можно понять из его последних интервью, которые, кстати говоря, шикарные. Вот мне кажется, он так рассвистелся флягой, да, что сам не понимает уже, да, что несет. Но это забавно, потому что западный мир, который из него строил... выстраивал кумира, да, теперь вот, собственно, господина Канье получает полной мерой. Давайте новости послушаем и продолжим по новостям же.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, сейчас будет 36, уже это четверг, 15 декабря, программа «Отбой». И вот по новостям, хотя, конечно... есть и сообщение забавное. Пригласите в эфир Деда Мороза. Ну, тоже вариант. Примерно как Канье Уэст, реалистичность одинаковая. 1 сентября 2023 года Канье Уэст нападет на Польшу. Какой-то сегодня анекдот на эту тему я прочитал, что инопланетяне окружили Землю, разработали стратегию, он приходит и говорит, все, мы готовы высаживаться, мы готовы начинать вторжение, вот, ну и вот, соответственно, нападаем на Польшу. И там главнокомандующий инопланетянский спрашивает, а почему на Польшу-то? Да мы, в общем, изучили их там военную историю, у них так принято с этого начинать, да. Что в новостях? Ватикан направил по дипломатическим каналам обращение с извинениями за высказывания Папы Римского о чеченцах и бурятах. Об этом сообщила Мария Захарова. Интересно, почему этот самый Папа Римский об этом не сказал? Что же его это остановило-то? Вот. Ну, я напомню, да, что его высказывания по поводу особой жестокости чеченцев и бурят, воспитанных в нерусской традиции, вот, вызвало, ну, достаточно там серьезную критику у буддистов наших и у главы Бурятии, вот, и у Рамзана Кадырова. Ну вот, видимо, да, да, то, что Рамзан Кадыров прокомментировал этот инцидент и привело к извинениям Папы Римского, вот. Значит, Сейм Польши принял резолюцию, в которой обвинил в крушении самолета Россию, рейс 101 в Смоленске в апреле 2010 года, когда погибло 96 человек, в том числе и Качинский, брат Качинского, Ярослава Качинского, который глава правящей партии «Право и справедливость». Вот. И заодно признали нас государство, которое является спонсором терроризма, то есть поддерживает терроризм. Вот. Также обвинили Москву в геноциде и использовании террористических средств. И припомнили, что Россия несет прямую ответственность за крушение малайзийских авиалиний MH17. Собственно, со 2 декабря, да, они этот документ мучают, но вот домучили. Американцы, собственно, присоединяться не готовы. Вот, Песков к этому отнесся. А что касается решения Сейма, то продолжается такая антироссийская истерика. Так к этому и относимся. А Джона Леннона тоже мы? Да нет, Джона Леннона ЦРУшник же, ЦРУшный агент, который над пропастью во ржи исполнил. Это же известная история. У здания Дакота. Дакота Билдинг. Давно не слышно Александра Лосева. Она читала новости. Да, в общем, и читает периодически. Сталин лично ту березу посадил, чтобы Леха убить. Там другая была история. Я вот сам слышал, да, это в польских СМИ, да, обсуждалось на полном серьезе, потому что Качинский, который второй, для него это же очень принципиальная история была. И там вот обсуждалось это настолько с такими, скажем так, придыханиями. И вот по поводу берез, там была история, когда эксперты рассказывали, что КГБ, то есть ФСБ, специально панцирные березы посадили, да, то есть бронированные березы, да, изготовили и поставили, собственно, и подвели к этому. А, признали, и что, опять Качинского копать будут. И, насколько я помню, я потерял счет, да, но они копали Качинского, или как вы это называете, да, звучит, 26 раз. Вот, и это вызывало тоже в польском обществе определенные вибрации, потому что вообще не принято, да. Вот, ну вот, собственно, да. Была такая золотая идея обвинить у Качинского Ярослава Россию, но вот, собственно, они дожали. Вот, сами пошли на посадку, да там есть целое расследование, там же международное расследование было, почему самолет Качинского упал. Может быть, как-нибудь об этом поговорим, хотя уже за 11 лет это не очень интересно. Там и пьяный этот военный надавил на пилотов, ну, в общем, понятно. Значит, собственно, что сказал Захарова? С началом специальной военной операции Польша все больше погрузилась в украинские дела. Инициатива предоставляет свою территорию для создания основного транзитного хаба по доставке гуманитарной помощи, вооружения и военной техники киевского режима. Есть основания полагать, что Варшава пришла к тактике и подготовке инкорпорирования западноукраинских земель в состав польского государства. Об этом же говорил Нарышкин. Кстати говоря, вот новость прочитал перед эфиром, кстати, в польских СМИ тоже, о том, что полицейскому начальнику Варшавской агломерации, который встречался с какими-то хохлядскими спецслужбистами, один из руководителей подарил какой-то подарок, да, это там несколько дней назад было, и сегодня этот подарок грохнул. Вернее, он грохнул вчера, сегодня рассказали, ранил этого самого полицейского, Польша запросила объяснение, почему так, да, почему, соответственно, так они сделали. Так, поставки вооружения Украине становятся законными целями. Я, честно говоря, не понимаю, что вы меня спрашиваете. Жду возмещения за предков за 812 год. Не понимаю тоже вас. Видимо, под вечер, да, устаю не только я. Вот. Польше надо выставить счет за насилие над березами и прочий экологический ущерб. Да, кстати, по поводу Польши. Сегодня вот помимо взрыва этого, есть еще одна новость, связанная с ежичью Полска на сгинело. Страны Европейского Союза не смогли договориться о 9-м пакете санкций против России. Участники переговоров были близки к соглашению, но и так им не удалось снять возражения Польши и нескольких других стран. Главным пунктом разногласий стал вопрос, должен ли Евросоюз облегчить прохождение российских удобрений через европейские порты, даже в случае, когда компании по производству удобрений принадлежат лицам, внесенным в санкционные списки. Ну, в общем, вызвало эту дискуссию, особенно там со стороны Польши и стран Балтии. А еще Польша сегодня отличилась, вызвав зарево до небес в граде Киеве от воспалившихся, так сказать, желез возмущения. Зарево было посвящено тому, что Польша заблокировала тот самый 18-миллиардный пакет Евросоюза. Пакет Евросоюза. Вот, ну, много Польши сегодня в повестке, и повестки разнообразные. Дуда ласково обнял Зеленского и лукаво посмотрел в сторону всходных крест. Вы знаете, вот честно говоря, да, вот судя по тому, что я знаю о Польше, ну, точнее, знал, потому что я давно там не был, когда я последний раз там был, в 19-м, что ли, году. И вот эта история с всходными кресами для них была достаточно нерешаемой, потому что, ну, конечно, да, Львов наш и все вот это, да, они эту риторику произносят, но они говорили о реституциях, потому что, ну, не осилить, вот им было там понимание этого момента. Во-первых, там население. Это то самое население, которое, предки которого, да и есть и живые свидетели, устраивали волынскую резню. То есть оно достаточно дружелюбно настроено к полякам, причем несколько десятков, а то и пару сотен лет. Вот. Что с этим населением делать? Да, земля, но там же эти люди. И вот, собственно, нерешенные исторические вопросы, нерешенные приграничные вопросы, там много всякого. Ну, там много всякого. Поэтому они говорили о реституциях. То есть, ну, им условная Украина должна дать за это денег, за все. Вот. И, собственно, еще там есть вторая боль, то, что если они поговорят о инкорпорировании, о возвращении и так далее, то, соответственно, к ним появится вопрос у немцев, например. Потому что есть Гданьск, который Данциг, да? Есть Бреслау, немецкий, не помню, как он сейчас называется, забыл по-польски. Вот, это тоже, да, поднимает вопросы. А они же реституциями грозят-то во все стороны, Германии в том числе, и России, да, вот. Поэтому вот я, честно говоря, полагаю эту историю с захватом, аннексией, инкорпорированием, как угодно, поляками в сходных кресов, ну, немного странно. Может быть, конечно, позиция... Вроцлав, да, спасибо. Может быть, конечно, позиция изменилась, и Дуда, который был таким бесплатным приложением к правой справедливости, правящей партии Качинский год, да, может, он накреп, возмужал, да, и стал самостоятельным, окруженный различными муравецкими. Но мне кажется, все-таки, ну, не сценарий это. Это не сценарий. Вот, поэтому я понимаю, там об этом высказывается и наше, там, Нарышкин и так далее. Может быть, поменялось, не знаю. Вот, тем более, атака на трактор, да, тоже показала, да, как это, ну, по реакции судя. Не знаю, честно говоря. Не верю я в аннексию. Может быть, я ошибаюсь, конечно, и говорю уже Польска настолько стронг, как в известных мемах про контриболов, что они уже готовы. Но я пока не вижу, честно говоря. У венгров у тех решимости больше, да. Венгры и те предпринимают, ну, совершенно четкие и понятные действия много лет. И со школами, да, и с этими, и с визами, да, и с прочими, с языковыми историями, и с раздачей паспортов. Это понятно. Поляки готовятся откатить... А когда-то они раздавали это широко, а сейчас читал, что они готовятся откатить выдачу карты поляка, будут проверять документы основания, потому что там очень много было левака, да. Ну вот, ну и карта поляка все-таки это не венгерский, не польский паспорт, да. Вот, я про венгров, Дмитрий, в контексте Закарпатья, да, говорю, а не в контексте отношений с Россией. Денег у Украины нет. Видимо, полякам все-таки придется брать землями. Ну, вопрос, а как? Если они это сделают, то они, очевидно, попадут под то предупреждение Владимира Путина, который, собственно, недвусмысленно намекал о том, что какие будут последствия. Это, что называется, как бы пищать, орать они могут. Какие-то ультиматумы, да, вон, на уровне Сейма нам выдвигать. А по факту-то, ну, честно говоря, большие у меня сомнения, но повторюсь, возможно, я не под тем углом, не под тем ракурсом вижу ситуацию, потому что я вот еще основываюсь на... Да, позади смешная шутка, смешная шутка, я боюсь, что никто, там, в силу возраста, никто, кроме нас, с вами ее не поймет, по поводу того, что Polska can't into space. Я вот много общался там, да, и я, честно говоря, там вот вижу органическое неприятие, да, вот эту такую застарелую там местную украинофобию с такими корнями из-за Варшавского восстания, да, из-за Ржеш-Волынска, да, из-за массы других исторических эпизодов, вот. Я не знаю, как они это, как они вообще вот могут народу, да, простому обывателю поляку объяснить, что он должен немедленно возлюбить тех, кого он сам, его отец, его дед, его прадед называли милым польским словом «быдло», да, «скот». Ну вот, я, честно говоря, этого не вижу. Там есть застарелая, закопанная в глубину ненависть к немцам, такая достаточно ярко вылезающая по пьяни. Есть тщательно скрываемый, залакированный, что до стадии исчезновения антисемитизм тоже прорывается. Но вот то, что по отношению к господам украинцам происходит, это не скрывается, это, ну, вот оно прямо на поверхности лежит. Вот, поэтому, собственно, есть у меня сомнения в разделе Украины Польшей и захвате аннексии исходных кресов. На уровне идей, там, Пилсудских и еще каких-нибудь, да, вполне, а так, ну, не знаю. Посмотрим. Да, тут экспертное сообщество в очередной раз достаточно подробно обсуждало в конспирологическом ключе, собственно, возможный перенос даты обращения президента к Федеральному собранию. Я, честно говоря, даже был вынужден написать на эту тему несколько мыслей в своем телеграм-канале. Можете сходить почитать, телеграм-канал Асафов. Вот. Но вот сегодня заявили, что на следующей неделе проведет Путин большое заседание Госсовета. Об этом сказал Песков. Вот. Повестка не уточнена. Есть там, опять же, предположение, что там состоится встреча с новыми, с главами новых регионов. Вот, потому что об этом тоже говорили, что она состоится до конца года. Но я напомню, что у нас был один большой госсовет, вот, на котором многие высказались, да, и возможно, что здесь что-то мы тоже с вами узнаем. Не послание федеральному собранию, не большая пресс-конференция, а, может быть, в этом формате, да. Но в любом случае это будет интересно, поэтому я не знаю, что там будет. И предполагать не буду, я просто вам анонсирую. Поляки, как и турки, мечтают о возрождении Речи Посполитой, но скорее ВКЛ, стратегический инвестор Великого княжества Литовского. Сербия присоединят к РФ, спрашивает ее и шутит. Не знаю, честно говоря. Классические традиционные пробки в Люберце, добавился снег. Я доберусь до дома рано или поздно и справлюсь с этим вызовом. Увидели же все-таки в МИДе роль Польши в украинском конфликте. Лучше поздно, чем никогда. Тут, кстати, была информация о том, что до 1500 польских наемников уже легло и на Артемовском направлении, и на других, не знаю. Значит, что еще из таких новостей важных? Путин сегодня доступ к льготной ипотеке расширяет и продлил ее до 2024 года. Собственно, это достаточно важно. Было заявление сегодня о том, что у нас написали новую концепцию внешней политики. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования Дробинин. Вот, и сказал, что если ничего не случится форс-мажорного, в начале следующего года документ выпустим и обнародуем. Я напомню, что достаточно давно шла работа, вот, и действующая версия стратегии концепции внешней политики у нас аж от 16-го года. Начали ее утверждать в 2000-м, но вот меняли потом, да. И на 16-й год у нас обеспечение надежной безопасности страны, основные цели внешней политики, воздействие на общемировые процессы в целях формирования стабильного, справедливого и демократического миропорядка, создание благоприятных условий для поступательного развития, формирование пояса добрососедства по периметру границ, защита и так далее. 11 задач внешней политики. Вот. Ну, честно говоря, посмотрим. Посмотрим, да, что они там напишут. Но вот мы видим, что много новых обстоятельств 16-го года произошло, хотя, наверное, направление, в общем, понятно. Это будет и про международное сотрудничество, да, про все наши ШОС, БРИКС, ЕАЭС, вот, и что-то, наверное, в этом направлении будет. Вот, честно говоря, интересно почитать, да, какие там будут ключевые акценты, потому что вот как Пузатыж уже шутит, да, пояс добрососедства выстроен феноменально, да, безусловно, это так. Вот, мне кажется, это важным, мне кажется, это важным. Если у вас есть какие-то соображения по концепции МИД или по полякам и польским амбициям на всходной кресе, если вы что-то по этому вопросу думаете, считаете, позвоните, поговорим какое-то время. 8495-7373-94-8. Вот есть звонок, ладно, и потом я скажу, что я думал. Да, в эфире, слушаю вас.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, в принципе, я считаю, почему Польша может пойти, например, путем Прибалтики. Тоже вначале рассказать местному населению, что вы к нам, что если вы проголосуете, вы к нам приходите как европейцы, а потом, когда они придут, сказать, ребята, ну, а теперь начинается это, чтобы стать поляком, необходимо там сдать язык, сдать что-то, сдать это, а пока вот вам паспорта не граждан. Такой вариант тоже возможен, почему бы нет?
Но там не паспорта не граждан, там это называется карта Сталего побыту, да, то есть карта временного пребывания.
Не, это если они как бы мыслят, чтобы мы верим в это. От можа до можа я, конечно, не верю, а присоединение вот этих Львова, Тернопеля, Ивано-Франковска, ну, вполне может по этому пути пойти. Почему бы нет? А потом у поляков есть очень как бы вариант, как они в 30-е годы эту проблему, по-моему, осадники их называли, или как-то было. когда непосредственно по-польски бывшие военные приходили, управленцам ставили, и они там не очень неплохо управлялись.
Да, кстати говоря, Зеленский там подписал документ один пару-тройку месяцев назад, который дает особые права польским гражданам, да, в том числе и занимать административные должности.
Да, да, я слышал это.
И заявление Дуды было о том, что здесь границы не должно быть и так далее. Это я все слышал и говорю, я психологически не верю, что ли.
Ну, почему? Понимаете, мир сейчас настолько меняется, что...
Да, понятно, только я был, что называется, в музее воинской славы Польши, да, расскажу еще раз коротенько. Смотрите, там есть музей Варшавского восстания. Варшавское восстание для них важнейшее событие. Важнейшее, примерно, как для нас Сталинград. Я решил съездить, я приехал, это на Отшибе, бывшая фабрика, там была партизанская ячейка, внизу в этой фабрике стоит станок, как они листовки печатали. Ну, музей, да, этих самых мало экспонатов, например, кирпичная стенка, да, под которой валяются несколько ржавых каких-то крамультуков самодельных, ну, вот такие, да, много видео, много фото, много воспоминаний, да, там висит телефон, по телефону можно набрать номер, позвонить участнику событий, он, записанным голосом что-то расскажет. Вот, посредине этого всего, да, огромный самолет B-12 и ящики с гуманитарной помощью, которые им сбрасывали британцы и американцы. Там, собственно, пистолет, макулатура, агитация, да, и какие-то вещи там немудрящие, да. Вот, а прям самолет в натуральную величину, прям с фюзеляжем висит под потолком. Ну, вот я походил, посмотрел, там этот проектор, да, кино показывает, кино посмотрел, зашел в зал, посвященный советской оккупации, и зашел в зал, посвященный нацистам, вот. И какой-то зал странный, вот такой вот он проходной, я смотрю, оружие современное. И опять же, кино про... участие их в иракской операции польских натовцев, да, и там вот кино закольцовано, ролик как с криком «Курва», да, я не буду переводить, потому что Роскомнадзор нас за это поймает, отважный польский десантник, соответственно, сбрасывается куда-то в иракскую пустыню, да, с этой ценной миссией. Вот, а потом я почитал, почему же, да, так вот, у них прям вот музей про Варшавское восстание, причем здесь. Оказывается, это вот они еще элемент такой туда вставили. Я почитал, как они в Ираке участвовали. Что тогдашний президент, я не помню, кто тогда был, чуть ли не Качинский, кто-то, в общем, был вынужден обратиться к польскому обществу и сказать, что мы-то 500 человек пошлем, но это обслуживающий персонал аэродромов, мы, в общем, там воевать не будем, потому что мы не любим, нам и не надо. Я поэтому, честно говоря, слабо верю в польский хонор этот в военном применении, потому что все-таки история военных побед у них, она несколько такая специфическая. Вот, и, в общем, я смотрю на это со скепсисом, потому что не вижу этой дальновидности. Они будут делать то, что скажут американцы. Надо будет Евросоюз ставить в позу, как сейчас они это делают, они будут ставить. Надо будет, соответственно, России какие-то ультиматумы ядерного характера предъявлять, будут делать. Но вот это, что называется, словесные интервенции, да, не более того. И, честно говоря, не помню я подвигов польских войков, где бы то ни было. Возможно, я говорю, смотрю я не с той башни, да, и оцениваю это через свой там специфический личный опыт. Ну, как же фильм «Четыре панцерны и пес» он называется, да, по-польски. Учебник польского языка, кстати, неплохой. Вот. Но это же про другое все-таки, да, про другие времена. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06. Прежде чем дальше пойти по новостям, давайте посмотрим на мир вокруг нас.
«В движении». Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Итак, что же я вижу на своих радарах? А 9 баллов я вижу. Это на балл больше, чем вчера. Вчера было 8 в это время. Ситуация... мягко говоря, не очень. Если вы куда-то едете, приготовьтесь к тому, чтобы, быть поаккуратнее, да, потому что все-таки вижу много аварий на МКАДе, да, и вот по югу, да, и по... И по севера, по северо-западу больше, да, и аварий много, да, ну и, собственно, и ситуация такая сложная. А так, ленинградка мертва, можно сказать, да. Что по МКАДу? МКАД внизу примерно в тех же категориях. А волгоградка, рязанка, энтузиастов. Энтузиастов сегодня вообще, прям вообще, да, шикарно. От Новогиреевской улицы, да, и там вот в районе Авиамоторной, где Стрёжки съезд тоже там. Все плохо. А Щелковская, да, ну, да, тоже с 13-й аж парковой, по-моему, да. С 11-й, с 11-й аж авария. Авария, ну и, соответственно, до сужения. МКАД стоит. МКАД стоит, вот если от Ярославки ехать, примерно с половины Лосиного острова и до Щелчка. А почему стоит? Ну, видимо, тоже авария, судя по всему. Так. Ленинградку сказал, Ярославка, как обычно, что Дмитровка плохо, Алтуфьевка, да, тоже не очень хорошо. На СВХ авария и пробка на съезд, собственно, и перед этим. В общем, сложно, сложно. Будьте осторожны. Желаю всем доехать до дома без приключений. Берегите себя и пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94,8. Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
На войне случайно после разлуки сходятся дороги, так пожатия руки. Нет у нас в запасе даже дня для встречи, случайное счастье, случайный вечер, случайное счастье, случайный вечер. Там вдали, где сосны в солнечной пряже, труды ждет свидания полным экипажем. А мечты девичьи не всегда известны. Четыре танкиста, одна невеста. Четыре танкиста, одна невеста. По следам отыщут в дымных закатах славные танкисты, смелые ребята. На пушках выткал паутину вечер, кукушка считает шаги до встречи, кукушка считает шаги до встречи.
Что-то с вашей, с нашим разговором про поляков, да, вспомнили мы этот фильм, который мы в детстве называли, да, сериал «Три поляка, грузин и собака», да. Я вспомнил, что вот там как раз есть эпизоды, к которым нельзя относиться, ну, скажем так, без вот такой ностальгии. Посмотрите, прекрасная актриса Поля Ракса, да, Пола, точнее, прекрасная... Песня, вообще прекрасный фильм, да, много в нем нашего детства, много в нем нашей молодости. А сейчас смотришь и думаешь, неужели вот это было вот так. Я надеюсь, вы вспомнили, тоже вам понравилась эта песня. Что польские, что литовские наемники, нашим ракетам должно быть монопенсуально, считает Владимир Бунт. В Венгрии музей оккупации тоже оставил осадочек. Я, честно говоря, вот до музея, там есть музей оккупации, я до музея оккупации не дошел. Я вот только, потому что он небольшой, где-то в, ну, там, в заднице, да, и до него ехать надо. Вот, а вот этот музей я посетил. Вот, ладно, по другим темам, да, послушали музыку. У меня был черно-белый уличный кот Войцах, свирепый котярник, он не боялся. Ну, на самом деле, там вообще тема такая благодатная. Советско-польские отношения, вообще российско-польские, да, русско-польские отношения. Много очень разных периодов, и сложных, и... В общем, в какой-то момент мне казалось, что мы решили наши исторические противоречия, но оказалось, что нет. Давайте уже в наше, так сказать, пойдем, Палестина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня у нас, почти как Дмитрий Анатольевич Медведев. Распада СССР можно было бы избежать в том случае, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Можно было это вполне предотвратить, распад СССР, и Китай продемонстрировал это. Если бы в 91-м году нашлась бы пара мужественных командиров, арестовали бы Ельцина с этими заговорщиками в Беловежье, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда бы были впереди планеты всей, а пока корчимся в муках и системном кризисе. Собрав под свои знамена 190 народов и народностей, не было разрушено ни одного языка, веры и культуры. Идею СССР Зюганов назвал основанной не на национализме или имперских традициях, а на основе труда, мира, справедливости. Советской власти досталась разрушенная экономика, уничтоженный транспорт, разбежавшаяся армия, парализованная вся социокультурная сфера, и тем не менее сумели это восстановить за счет плана НЭП. 100 лет со дня образования СССР, исполняется 30 декабря, вот он, собственно, и на эту тему и высказался, да. Ну вот меня воодушевило, потому что народ-то был бы поэнергичней, и тогда бы, вот Григорий сразу, а где в августе 91-го года был Геннадий Андреевич, а летом 96-го года что он делал, избирался президента, если я правильно помню. Утром мажу бутерброд, что ж, союз не спас народ. Это Эдмон написал, очень смешно. Здравствуйте, Лиман Аднаджо.
Здравствуйте. Я вот слушаю Зиганова, я и примеряю все на себя. Я в августе 91-го, там числа 20 августа, у нас оперработников переодели в камуфляж, и там выдали по автомату. И, в принципе, мне, честно говоря, не хотелось тогда, ну, стрелять в людей, которые имеют другие убеждения, чем у меня. Но мы же дали команды. Если бы дали команду, мы выдвинулись бы. Команда не последовала. Я плохо представляю, как бы я мог, например, я тогда лейтенантом был, себя поэнергичнее вести. Надо было взять на себя, что ли?
Ну, поэнергичнее, очевидно, Геннадий Андреевич имеет в виду кого-то в звании генерала.
Ну, наверное, наши генералы, честно говоря, во-первых, они как бы от нас отказались, те команды, они были устные, которые нам давались, там, например, закрыть радиостанцию «Эхо Москвы», мы все ее закрывали, она тогда была на улице 25 октября, ныне Никольская улица, так и не смогли закрыть. Кому-то давали команду интернировать там Гляна Иванова, следователей. Ну, в общем, что было выполнено. Когда это выполнялось, потом уже ситуация поменялась, и от нас отказывались, как бы. Не давали мы вам...
Ну, кстати говоря, вот вопрос такой. Есть такая, я, ну, не знаю, конспирологическая или действительно реальная история, что вот на эти все случаи еще со сталинских времен были заготовлены конверты с директивами. Что и кому делать в случае вот возникновения таких чрезвычайных ситуаций. И вроде бы легенда такая, легенда конспирологическая гласит, что, собственно, хранитель этих самых конвертов не то помер, не то предал.
Не знаю, это, наверное, похоже на шутку.
Ну, нам мифология, давали, да, мифология.
Да, нам давали конкретные там предписания, поскольку власть перешла формально там к военным. Там была командующая московским гарнизоном. Мы как бы подчинялись тогда ему, нам давались такие там указания, кому и что делать тогда-то и тогда-то.
Спасибо за вашу историю, да, это, конечно, вот все мы свидетели эпох, причем не одной эпохи, а эпох, в том числе и таких событий. Я 19 августа прилетел с матушкой из города Ташкента, ездили мы туда погулять и были удивлены с таким теплым приемом в Шереметьево, да, и окружающими обстоятельствами в виде БТР. Тут много спрашивают, кем был Геннадий Андреевич-то. А, собственно, смотрите, да, Геннадий Андреевич в тот момент работал в отделе агитации ЦК КПСС. И вот эта самая гласность и прочее, это же вот реализовывалось как раз этим самым отделом агитации тогда, когда они, собственно, переизобретали Советский Союз под прожекторами перестройки. Товарищ, верь, пройдет она, так называемая гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит наши имена. Но вот не помнит, да? А еще из пару имен из нынешней КПРФ. Иван Мельников есть такой, да, он тогда занимался молодежной политикой. Владимир Кашин отвечал за сельское хозяйство. Обе эти сферы на тот момент, в общем, были, мягко говоря, не очень. Но мне больше всего понравилась история про народ не тот, да, народец не тот, недостаточно энергичный. Вот, был бы другой народец, да, как в Китае, было бы лучше. Вот, ну, интересно, да, интересно. Мой тезис-то вы знаете, да, что в целом 19 миллионов коммунистов, да, соответственно, ничего с этим не сделали. Вот, есть несколько реплик, да, вот, например, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвеевич считает, что демонтаж Советского Союза происходил сверху, и что вот это циничное заявление нынешних коммунистов о том, что они защитники СССР, да, ну, достаточно забавно выглядит, потому что руководил всем Егор Яковлев, который возглавлял идеологический отдел партии. Вот, и Геннадий Зюганов с 85-го года был под его и началом, собственно, в отделе агитации и пропаганды. Вот, и они, собственно, всю историю и советский период, как выразился Матвеевич, поливали грязью, да, и по его мнению, именно политика гласности вот этой самой, да, привела к тому, что население лишилось идеологической опоры. Антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, миллионы людей стали поглощать. Это же, говорит, сенсация, я цитирую просто, да, что когда тебе рассказывают, что все, чему тебя учили, ложь. Вот. И КПРФ, собственно, голосовала за ратификацию Беловежских соглашений, за их признание. Это политолог Павел Данилин заметил. Давайте с вами пообсуждаем, действительно ли не тот народ, и что было делать, ну и вообще, что делать, да, куда податься честным коммунистам. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Николай. Ну, ностальгия Зюганова понятна, потому что одна из старейших партий оказалась как бы на третьих ролях, и ничего у нее не получилось. А то, что народ оказался как бы, ну, мягко телой, так мы сейчас из Украины. И, может, тогда погибло бы очень много народу, если бы оказались 2-3 генерала, которые взяли бы автоматы, повели бы за собой народ. Может, все и к лучшему.
Да вы знаете, честно говоря, я вот считаю все-таки, может быть, вам покажется радикальной моя позиция, но я считаю, я вот когда говорю про вам 19 миллионов коммунистов, я же даже почти не лукавлю. Я считаю, что граждане из партийной элиты, да, из партийной верхушки, все эти Егоры Яковлевы и же с ними, они посчитали свои бенефиции и преференции, они посчитали выгоду. Вот, и, собственно, свой кусок политического пирога, да, как это формулируют. И они посмотрели, как это происходит, и подумали, что в моменте, да, можно, соответственно, получить больше. Но вот, собственно, они в эту игру и сыграли. А какой там союз? Вы что думаете, чтобы, если бы они нам не высказали свою жесткую, там, беспринципиальную позицию, это, ну, собственно, случилось бы? Вот, честно говоря, большие у меня сомнения. А то, что там были как бы проблемы, об этом и Путин говорил, да, что вот эти подарки там Хрущева, подарки Сталина, да, что там, ну, были проблемы, вот это самое деление национальное. Вот, у меня просто позиция, да, как бы привлекла мое внимание, да, собственно, поэтому мы с вами пытаемся обсудить это. 8-495-7373-94-8. Звоните. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Здрасте.
Да, это я фамилию назову Чистяков Леонид Сергеевич. Значит, фамилия здесь важна моя. Дело в том, что я так получилось, что первый в стране поднял вопрос о реституции, поскольку дед и прадед были мультимиллионеры-рабопромышленники. С 94-го там до 2000-х, но основные сильные высказывания у меня были в интервью, в «Известиях», «Курантах» и так далее. И при моей некоммунистической позиции по жизни в целом, я как раз высказал две вещи, которые никто не опроверг, но и никакой поддержки не было. Задолго до какого-то Проханова, который лет 10 назад стал говорить, что КГБ разрушило, значит, автор перестройки. Автором этой мысли был я, это было предположение. Это было опубликовано. И в «Известиях», в интервью со мной большим, Александр Иванович Васинский брал у меня интервью, и в программе «Тема», которую Листьев для меня через полгода он погиб, организовывал, была тема с Чистяковым, вокруг Чистякова поднимает вопрос о потомок мультимиллионеров, поднимает вопрос о реституции. И я как раз высказал свое предположение, что всю перестройку организовал Комитет госбезопасности. Позже, анализируя эту ситуацию, при всей моей идиосинкратической реакции коммунистам и этой структуре, я сегодня прихожу к выводу, спустя 30 лет практически, что, по всей видимости, это была единственная, и, может, сейчас остается ФСБ, единственная сила, которая удерживает нас вместе. Причем мы народ прекрасный, прежде всего русский народ, прекрасный, талантливый. И нам в целом, это мое искреннее убеждение, не свойственен ни шовинизм, ни антисемитизм, ничего. Мы очень добрый и великий народ. Но мы, ну как бы, как говорил Бурляев, мы еще не родились окончательно как нация, мы только формируемся. Я при всей моей такой, ну, недовольстве Бурляева в целом, я здесь с ним согласен. Поэтому я думаю, что вот эти коммунисты тоже, это все очень слабая структура. То, что Зюганов говорит, он все наверняка знает. Ну, врет, как всегда врет. И я думаю, что это тема, которая при всем моем сожалении к тому, что Советский Союз рухнул, потому что в советское время уже начали вырабатывать...
Я, честно говоря, извините, я просто начинаю путаться. В общем, Советский Союз сломали КГБшники из каких-то своих причин. Коммунисты еще не родились вместе с Бурляевым. Вот. И мы тоже не родились. Это слабая структура, но тем не менее ФСБ — это катехон, который удерживает нас всех вместе. Сложно мне уложить достаточно такие непростые соображения, но я попробую об этом подумать. Всех на тогдашнем верху купили за две жвачки, думали кошельком и желудком плевать они все хотели на нас с вами. Повесил бы их всех и каждого. Это напишет Мышел. Комитет госбезопасности, похоже, не способен организовать ничего стратегического, только тактика, оперативная работа, все. Всю перестройку организовал Вашингтонский обком. В отличие от народа, партийная эта верхушка сидела на спецпайках. В эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Знаете, это не то чтобы очень давно, но прочитал интересную мысль, что после смерти Сталина, там перечислять разные мероприятия и отмена законов, которые производились советским руководством, что уже со времен середины 50-х годов там уже начался тренд на отмену так называемого социализма в России. Вот, то есть верхушка, то есть элита, наверное, даже, как сейчас можно говорить, элита стала себя на неприкосновенность и снять из нее ответственности за все, что творится. Ну и плавный дрейф в сторону, скажем так, вот этих потребностей вот этой элиты.
То есть, не так все-таки народ не тот или элита разжирела мозгами?
Вот именно, народ сам по себе, он нигде никогда ничего не решает. Он решает только тогда, когда, как говорил Ленин, массами овладевает идеей. А вот эти вот идеи продвинуты, ну, где-то, говорю, с середины 50-х годов пошел плавный тренд на то, что все социалистические идеи отменяются, элита уходит в зону безнаказанности, ни за что не отвечая, и ну вот за 30 лет и разрушили. А то, что произошло уже в конце, ну, в 90-х годах, перестройка гласности, и в конце концов развал Союза, это уже, ну, итоговый, как говорится, результат. А что касаемо Зюганова, то, ну, не знаю, в 30-м году его как оппортуниста расстреляли.
Там, да, много было забавного течения, беззабавных течений внутри партии. Я как-то читал об этом. Да, Владимир, слушаю вас.
Да, здравствуйте, дорогие товарищи. От всей души поздравляю вас со самым знаменательным событием, так сказать, большим праздником, так сказать, столетием Союза Советских Республик.
Так вот еще не скоро оно, только 30-го.
Ой, Ну, как бы там ни был, со спецнаступающим, если вам угодно. Ну,
народ как, тот или не тот, расскажите.
Ну, как говорил, допустим, Зиновьев, собственно говоря, диссидент, который боролся с советской властью, пошел на Запад и прозрел, так сказать, сказал, говорит, жаль, что наш народ оказался народным предателем, когда предал советский, ну, наших отцов и дедов, которые вывалили...
Ну, Зиновьев, который вернулся, давайте будем его проще называть, да.
А относительно вот, Яковлева, ведь вспомните, его...
Так народ тот или не тот? Что вы мне про Зиновьева, Яковлева? Вы мне про народ скажите. Почему народ не удержал Советский Союз свое детище на коленях или на чем там?
Ну, как говорится, для этого подготавливали почву, то что проводили работу, то что вызвать меня в улице советской власти, Горбачев тоже вот завербованный, собственно говоря, там закапали, помните, машины с колбасой, так сказать, ну, как бы и прочее, так сказать. Вот, ну, соответственно...
Колбаса! Это... Колбаса, ее наличие и отсутствие погубили и коммунистов, и Советский Союз. Кого-то наличие, а кого-то отсутствие. Я так понял вас, Владимир. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Николай, скажите, пожалуйста, в какой стране мира народ что-нибудь решит? Ведь и пословица еще не зря есть. Если не можешь победить, то нужно возглавить.
Народ решит в той стране, которая существует в воспаленном воображении Геннадия Андреевича Зюганова, который с нами этой мыслью делится, и мы ее с вами обсуждаем. Что у него народ оказался неэнергичный. Вот в Китае оказался, по его мнению, энергичный и спас коммунизм. И сейчас бы ого-го. Если бы докабы, да вот это все, да? Вот вам логика, это же не моя логика, это же его логика.
Вопросов нет.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здрасте. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Знаете, это какая-то вот Советский Союз, это была попытка, ну вот, на идеологию, вот, есть идеология, столб, да, и на него нанести все остальное. Но так, к сожалению, не получается. Уже экономика не может существовать, вообще страна не может существовать без технологий, без конкуренции и без частной собственности и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас разговаривать народ, ну а что народ-то, как сохранить? Ну хорошо, можно было, да, там всех танками подавить. А дальше-то чего? В Китае, между прочим, ушли от вот именно от четкого вот этого коммунизма. Там и частная собственность есть. Там с этим все в порядке. И то сейчас они пришли к тому, что вот это развитие, оно стагнирует, потому что уже мешает догма. То есть они ослабили, а догма мешает. И им надо что-то делать дальше. Поэтому, мне кажется, надо как-то прекратить вот это вот про совок рассказывать, про то, что 30 лет назад было, и как-то вперед идти.
Ну, 100 лет отметим, прекратим. А я напомню вам события далекого 2018 года, когда 8 мая на пленарном заседании в Госдуме Путин выступал, и там, в общем, Геннадий Андреевич тоже высказался на схожую тему. И что ответил Путин? Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. КПСС была во главе и, по сути дела, руками лидеров КПСС, так или иначе, состоялось это историческое событие. Здесь, конечно, радоваться нечему, но как бы ни было, хорошо или плохо, это исторический факт, а сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 15 декабря. Обсуждали Геннадия Андреевича, не тот народ. Наверное, надо как-то резюмировать и дальше идти. Хотя слово «совок», произнесенное вслух, да, мне тоже режет слух. Все-таки это часть нашей жизни, часть нашей истории. И можно, конечно, там, с тяжелым сердцем, как я, например, относиться к этому историческому периоду. Но, оскорбляя свою историю, мы самих себя оскорбляем. Поэтому, ну, все-таки, да, все-таки. Я, конечно, сам грешен тоже, да, в безапелляционных высказываниях. Но надо мудрее, что ли, как-то быть. Ну, мудрее меня уж точно. Слушаю вас, Вайс.
Да, здравствуйте, Александр Вайс. Ну, во-первых, я не понимаю тех людей, которые присягают Советскому Союзу и не хотят стрелять тех людей, которые хотят разрушить этот Советский Союз. У нацистов тоже своя идеология, свое мнение, в том числе сжечь Москву, как у Залужного и Данилова. Вот поэтому я таким людям, которые хотят воевать только тогда, когда их город детства будут бомбить, или к квартире подойдут уже нацисты, будут стучаться в дверь, хочу сказать, чтобы они не портили честь КГБ, хотя именно вот от КГБ я согласен, двери и нити. Потому что именно Андропов, Александр, всех вот этих компрадоров и горбачевских халаев тащил во власть...
Расплодил, да?
В том числе, об этом говорили генералы КГБ, которых формально оставили в КГБ, но они не имели никаких полномочий. Это Дроздов, Леонов и известный разведчик Бобков. Они все это писали в своих мемуарах, в том числе и член ЦК КПСС, занимавший высшие посты, в том числе и на самом высшем уровне, Валентин Фалин, который умер года 4 назад. Я просто хочу о чем сказать. Да, именно американцам зеленый свет для этих действий дал именно Андропов, который в 1983 году снял ракеты, 18 комплексов, предшественников Сармата. Орбитальная ракета неограниченного радиосодействия, которая стояла в Средней Азии на боевом дежурстве. 25 мегатонн только моноблочная часть могла нести, 18-15 или меньше мегатонн могли нести разделяющие боевые части. Поэтому и Генри и Никсон, и Ричард Никсон, и в том числе и Форд, Джеральд Форд и Джимми Картер на корячках прибегали к Брежневу и подписывали все то, что потом не ратифицировали в Палате представителей. Это договор ОСС-2 последний, в 79-м году в Вене, куда на корячках приехал Джимми Картер, когда ему сказали Брежнев, куда подписать этот договор. Как только сняли эти ракеты, Рейгану был открыт зеленый свет. И прочее, еще хочу сказать. Сам Железинский признался, вы же сами понимаете, как Ангела Меркель, когда они остаются уже или предсмертные какие-то вздохи у них бывают, или они
вечер откровения начинается.
Да. Он сказал, что у него есть откровенные данные, подтвержденные Rand Corporation. 70 миллиардов долларов было затрачено на развал Советского Союза вместе с афганской войной. Еще последнее хотел сказать. Вот эти сказки о том, что советская экономика – это дряхлая экономика. Извините, мы простили долгов на 140 миллиардов долларов. Выиграли не только Великую Отечественную войну, а можно сказать Вторую мировую. И народ просто не понимает, что на 2,5 триллионов долларов, это только по тем ценам, нам был нанесен ущерб. 25 миллионов человек после войны остались просто без крыши, без землянок, без товарных вагонов, без бараков, не считая тех, кто возвращался в фронт. И говорить о том, что Советский Союз был недееспособен, это не только
политика. Мы говорим о том, что его коммунисты развалили, собственно, об этом.
Но в том-то и дело, что в любом случае компрадоры и сейчас во власти есть, и их немало.
И коммунисты, кстати, тоже члены коммунистической партии, еще той, их немало. Хотел еще, есть звонки, ну давайте, ладно, тема такая. Евгений, здрасте.
Александр, спасибо за эфир. На самом деле, вот я с Васем полностью согласен, прям слово в слово подпишусь под его мнением. Единственное, у меня просьба к нему, вот очень умный человек, видно, что переживает за родину, но он чуть-чуть помедленнее ему говорит. Рапортует, но просто как на порт-отчете.
Специфика поэтому изложения. У вас своя, у меня своя, у него своя. Мы ему давно простили это. Даже не подозреваем, что он по бумажке читает.
Тонна информация, которую дает Вайс, она требует более глубокого понимания тех людей, которые, как вот этот предыдущий, который называл нашу страну великую родину совком. Понимаете, вот для таких мозгов, которые Советский Союз называют совком, им нужно медленно разжевывать, просто разжевывать медленно эту информацию. Они, понимаете, по-другому не понимают. Поэтому они совок и называют нашу родину. Понимаете?
Не поэтому.
Вот. Так вот, ну хорошо.
Давайте я немножко попробую свои тоже объяснить. Вот мы, опять же, любим черной краской тех и этих помазать, да? Вопрос в том, что, есть люди, что называется, причастные к историческим деяниям, включая преступления, а есть мы, те, которые через свою жизнь несем, формируя какую-то оценку. И многие из нас в личной жизни, да, есть там то, что можно назвать ресентиментом, да, такой застарелой обидой на проблемы в 90-х, на проблемы в 80-х, на проблемы у родителей, когда надежды родителей вместе с идеологией рухнули в каком-то моменте, когда фактически лидеры предали, по сути, да. Другого слова-то, тут нет. Я вовсе не для красного словца это слово сейчас употребляю. И вот, собственно, через наш людской, человеческий, житейский опыт, да, наших родителей, наших бабушек и дедушек, весь тот ужас, с которым мы прикоснулись в 90-е, ведь это кажется, что, прошло и прошло, было тяжело, какие-то бандиты стреляли, мерседесы, вишневые девятки. А я ведь вот вспоминаю, вздрагиваю, вспомните, да, как люди, были брошены фактически, да, сами оставлены наедине с собой. И что? И вот это, конечно, у нас вот ту самую травму, да, ту самую травму и продуцирует, поэтому мы так относимся, потому что это еще подкреплено большой идеологической работой. Вспомните, сколько действительно этого было, да, в газетах, журналах и так далее. вспомните, что у нас до сих пор, кого не спроси, Павлик Морозов, это Иудушка такой, да? Это Иудушка, который там писал доносы и так далее. Это негативный пример. А на самом деле, какова его история? И я таких вот моментов могу привести очень много. Так что тут не надо, там, соответственно, людей сразу мазать черной краской. Это же вопрос такого отрицания. Отрицание достаточно, там, понятная психологическая реакция. Вот. И то, что мне приносило боль, да, то, что мне там, моим родителям приносило боль, то, что умерла, и я получил, да, жуткую боль от этого, это же, ну, тоже такая вот подсознательная обида. Многие не любят Советский Союз, потому что он закончился, понимаете? Потому что были надежды какие-то, были планы, были обещания. Я вот как сейчас помню, сам по телевизору слышал, да, про бесплатные квартиры каждой семье до 2000 года. И отмена призывной армии тоже примерно в те же сроки. Я по телевизору прямо это слышал, еще взрослых спросил, мне сказали, или слушай дальше, тебе еще не то расскажут. Это как раз вот конец 80-х, да, вот это все, начало 90-х. Поэтому это в том числе эмоциональная реакция, и уж не нужно друг друга судить. Есть и обратное, что ничего хорошего нет. Было все там, и надо возрождать все советское. Это тоже невозможно. Это обратная позиция. Это тоже позиция боли. Боли о крупнейшей геополитической катастрофе, которая случилась. И, соответственно, с давлением американцев, конечно, с этими всеми деструктивными усилиями, с предательством политической элиты. Все это было. Но это, соответственно, не означает, что нет у нас с вами будущего и нет настоящего. Да... Дело в том, что это говорили вот по поводу телевизионных обещаний. Говорили тогдашние руководители, я поэтому запомнил. Я вел дискуссию с атеистом из СССР. Он меня оскорблял из-за веры в Бога. Как прокомментируете? Можно ли строить СССР с верой в Бога? А ей не нужно строить то, что было в прошлом. Не нужно возводить сейчас новый старый Вавилон, там, Советский Союз, Российскую империю образца Александра Первого или Второго, какого угодно. Мы должны идти вперед с опытом и выводами. Поэтому, честно говоря, по поводу атеизма, да, вот это еще одна проблема, да, атеизм, богоборчество до основания затем, но это ладно, это, мы же тоже получили эти выводы. А вам, тем, кто хвалит СССР, сейчас как-то чем-то плохо, я не хвалю СССР, Олег, вот правда, вы, наверное, невнимательно слушаете меня. А наоборот, слушатели постарше ко мне имеют массу претензий, это же за то, что я не люблю коммунистов. И у меня масса претензий к Советскому Союзу, масса и личных, и таких. Я вот думаю, что сейчас, возможно, даже лучшее время. Ищи возможности, как говорят умные люди. Не трогайте Ильича, он все равно на бронетранспортер уже не залезет. Слушаю вас, вы в эфире, алло.
Александр?
Да.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, можно обратиться еще к Федору Михайловичу Достоевскому. Он еще тогда сказал, что международный интернационал решил провести революцию в России, потому что не было противления ни во власти, ни в народе. Есенин, святитель, почитайте, соль обуревает. Он давно уже говорил, что уходит вера. А когда вера уходит, то, извините, все, уже все рушится. Нужно строить веру на камне, на твердом, как Христос Спаситель говорил. Петр, на тебе будет вера твердая, построенная христианская. А вот эта измена...
И пропала связь. В эфире слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр. Спасибо за эфир. Рушан, Москва. Мне, конечно, было всего лишь 10 лет, когда рухнул в 91-м году. Но я работал, так получилось, с хорошими такими умными мужиками с разных сфер. С некоторыми по 18 лет отработал, с 2000 по 18. Многие были с почтовых ящиков, инженера бывшие. Ну, пришли все на склад в 90-х. Чего хотел сказать. Вот они, знаете, такое ощущение, что они не стремились. Вот они пришли на склад, устроились и работали. Они не хотели ничего менять. Им опять вот это вот... Я с ними разговаривал, как? Я также апеллировал тем, когда они говорили, вот, разрушили. Я говорю, ну, вы же были. Не было ни одной партии против. У вас одна партия была. Я говорю, вы же все это. Я абсолютно с вами разделяю. И вот они, как вам сказать, привыкли, мне кажется, так вот, из анализа, из разговоров, они привыкли, что за них думают. Они получали получку. В большинстве своем 2 недели делали план, 2 недели играли в домино. штаты были раздуты, они говорили, что ну какой-то план сделали, все. Где, то есть люди, как сказать, привыкли жить, что за них все думают. Да, была уверенность, да, сюда в конце 80-х, конечно, это уже все кончилось резко. И пришлось жить, кто-то приспособился, кто-то нет. Но мужики, повторюсь, умнейшие, но почему-то вот они не стремились... как сказать, единицы из них стремились что-то. А так,
если он знаете, ну вот я могу психологически попробовать это объяснить. Конечно, это мое предположение. Вы знаете, не было... То есть было такое ощущение, не то что без времени, да, а ощущение того, что это вот в принципе, ну вот плюс-минус так и будет. И что сейчас, ну, эти пошумят, эти походят, эти...
Да, абсолютно так они говорят.
Оно все вернется, ну, то есть ничего не сломается, завод будет, институт будет.
Они абсолютно так и говорили, что...
Вот, ну, Болгарии не было и не будет для нас, ну, знаете, для кого-то будет, да и Господь с ней, есть гагры какие-нибудь условно, да? Вот, и, собственно, не было ощущения катастрофы, того, что вот страна стоит на краю. Что вот эти события, ну, бывают сложности, что? Ну, вот сказали гласность перестройка, ну, значит, потрясет и станет лучше. Ну, уж точно не хуже, как было, да, будет. И вот я думаю, что вот это ощущение того, что серьезных изменений невозможно, и привели к формированию такого, но оно никуда не денется. Ну, делали эту самую норму за 2 недели, но будем за 2,5 делать, тоже мне проблемы. Главное, чтобы водяра не дорожала.
Да, абсолютно так и было. Мне не отложилось тоже такое впечатление после разговора с ними.
Да, спасибо. Мне один защитник Советского Союза рассказывал, как он вместо того, что Советский Союз защищать, там где-то что-то челночил, да, мы с ним тоже на эту тему, ну, я как-то рассказывал. Михаил, здрасте, слушаю вас.
Да, здрасте. А что вам рассказывал один защитник Советского Союза?
Ну вот тоже была дискуссия, сидели мы как-то выпивали, он такой, вы, там, мы, это, там, к страну, то, сё. Я говорю, слушай, ну это же не мы, а ты. Вот ты где был? 19-го.
А возраст пошёл, извините.
Да он постарше меня, это был отчим моего товарища, такой мужчина, я не знаю, сейчас за 60, наверное, уже. Крепко за 60. Вот, а тогда это было лет сколько? 15 назад. Вот. И вот он разорялся. Я ему говорю, а ты где был? Он такой, я ехал там на Волге с сумками откуда-то, куда-то, и мне было не до этой всей вашей политической фигни. Я говорю, ты и просрал страну, что ты нам тут рассказываешь-то? Вот именно тем, что ехал на Волге оттуда туда-то. Вот. И он забрал бутылку, с которой, собственно, сидел за столом, и ушел куда-то в обиде.
Кстати, я бы на его месте забрал 2, вот, ну ладно.
Мы помоложе и покрепче.
Да-да-да, но я бы на его месте все равно забрал 2. Смотрите, Александр, основная... Я большой кусок абсолютно сознательной жизни жил в Советском Союзе. Вот, как вы понимаете, так сказать, в общем, как бы с разными, так сказать, с разных сторон видел эту жизнь. Значит, основная фишка состоит не в какой-то там, так сказать, значит, там, не той публике или не том народе или еще в чем-то, да, а в полном отрыве, так сказать, значит, скажем так, людей.
И страшно вот... далеки они от народа, вот про это все?
Нет, что вы. Это, кстати, они были ближе к народу на порядок, чем нынешние. Вот те ребята.
Нынешние с новой искренностью, да?
Да, абсолютно, с точки зрения, так сказать, именно близости к народу, с точки зрения, так сказать, именно вот того, что эта генерация была сильно старше, вот та генерация власти, так сказать, на которой, собственно, весь Советский Союз, она была сильно старше. И вот к самому, так сказать, как бы глубинному, исконному народу она была на 2 порядка ближе, чем, так сказать, нынешняя генерация. Потому что нынешняя генерация нам ровесники, плюс-минус. А те были ребята сильно старше. Нет, они были ближе к народу. Нет, не в этом вопрос. Просто социум не встроился как бы сам в себя. Первая причина, на мой взгляд, это не экономика моя любимая, вовсе нет. Это так называемая нулевая эмиграция. То есть когда человек не уехал, но его здесь нет. Он живет абсолютно своей жизнью, его абсолютно ничего не беспокоит. Он абсолютно, так сказать, он собирает 40 копеек со своей зарплаты на... борющийся народ там Мозамбика, там, так сказать, и на детей, голодающих в Африке. Он смеется над этим и, так сказать, значит, продолжает, так сказать, жить абсолютно отдельно от социума. Я изучал эту тему.
Как там было? Куба, возьми свой сахар, Куба, отдай наш хлеб, вот это все.
Да. Нет, немножко не так. Когда, так сказать, давайте поменяем шаха, был не урожай, говорит, шаха, говорит, на заложников. Нет, Сахарова на шаха, шаха на заложников, а заложников на пшеницу. Вот такая была еще комбинация в Советском Союзе, понимаете, да? То есть люди, вот я анекдоты коллекционирую уже лет 50, вот. Я могу сказать, что вот даже судя по тому сарказму, который в те времена происходил, социума не было. И вот этой вот легенды про единый, так сказать, советский народ...
Трудовой, на секундочку.
Трудовой. Уже как в социальном плане не было. Почему? Была очень большая усталость от работы. Усталость от плохой жизни. Понимаете, вот это вот, это называется, это не, это, экономика в этом, ну, простите, так сказать, измерялась, на мой взгляд, на тот момент лишней двадцаткой к зарплате. Ну, то есть, вот человек, который получал...
Четвертной только, 25.
Четвертной, да, 25 одной бумажкой, да, сиреневого, фиолетового, такого, фиолетового, сиреневого цвета, да.
Так точно, это серьезные деньги, между прочим.
Кстати, хорошие деньги были, да. Вот, так вот, я вам могу сказать, что вот для того, чтобы человек в полном вот жил вот просто вот по феншую, он должен был получать, так сказать, приблизительно 220-250 рублей. Вот все. Вот 220-250 рублей получаешь... И ты такой конкретный, хороший, средний класс. Но не в этом вопрос. Вопрос в том, что все были потеряны с точки зрения неоднородности. Как бы это вот правильно сказать? Ментальной части людей. Вот это вот та самая, так сказать, многоукладность жизни и непонимание. И вот это вот... Нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Это поколение моего отца, так сказать, Хрущев говорил там в 50-е годы. Да, в 80-е годы ждем коммунизма. Не дождались. И очень большое такое социально негативное явление, как синдром отложенной жизни. То есть, когда люди все время на что-то копили, все время каким-то образом себя на что-то, так сказать, скажем так, ограничивали.
Очередь, помните очередь, что такое? Я имею в виду, очередь на квартиру, очередь на все, очередь на жизнь.
Да что вы, я находил в столе у своего отца на «Москвич» талон нереализованный, потому что пока эта очередь стояла, так сказать, «Москвич» дорожал. Тривиально, понимаете? И когда человеку выдавали, так сказать, этот талон, он говорил, ну, спасибо, а мне там не хватает на него там полутора или двух тысяч рублей, что для тех времен было взять неоткуда. И вот этот вот синдром отложенной жизни, и вот эта вот, так сказать, вот такая вот жвачка, которая жевалась, так сказать, в поздние советские периоды, она стала основой того, что называют там самой великой геополитической катастрофой. Не было никакой геополитической катастрофы, была воля людей жить по-другому.
Или, наоборот, безволие. Или безволие.
Нет, не знали как. Им пообещали, что вы будете жить по-другому. Они поверили в это, поверили, что будем жить лучше. И пошли, так сказать, на компромисс, ну, в общем-то, со своей жизнью, к сожалению. Это был компромисс со своей жизнью. Потому что, так сказать, людям можно было абсолютно любую нормальную какую-то идею, нормальную программу на словах показать, что и блестяще сделал Горбачев. И люди пошли за этим, и люди стали это одобрять, и люди стали жить по-другому. Но как так жить, они не знали. Почему? Тривиально. Европейскому капитализму, по моим скромным оценкам, приблизительно 200 лет на тот момент было. Это хорошему такому капитализму. Не феодализму, а капитализму. А наш капитализм начал образовываться 1 января 1994 года, когда была введена, так сказать, ну, закон.
Закончилось на время, к сожалению, наше, примерно, как да. Советского Союза. В следующий раз продолжим. Всем хорошего вечера. Слушайте радио. Был всех рад слышать.